Шалом, мы продолжаем уроки по книге Рамбана «Шарей Агмуль», «Врата воздаяния». И прежде чем начнем сегодняшний урок, имеет смысл кратко повторить содержание предыдущих уроков. Обсуждая вопрос о воздаянии, Рамбан поднимает сложные стороны этого вопроса, справедливости, о страданиях людей в жизни, чем они оправданы, чем они объясняются. И поскольку этой теме посвящена одна из книг Танаха, а именно книга Иов, то Рамбан решил, что обойти эту книгу не имеет смысла, и, учитывая к тому же, что книга эта очень трудна для понимания, текст ее действительно очень сложный, очень трудный, поэтому Рамбан решил дать краткое объяснение содержания этой книги, не входя в сложные вопросы комментирования текста, только общее содержание канву этой книги, о чем там говорится и каким выводом эта книга приводит. Краткое содержание книги Иова. Иов – праведный человек, однако небесный обвинитель Сатан утверждает, что вся его праведность, она недорого стоит, потому что в таких роскошных условиях, в которых живет Иов, так, ну, каждый может быть праведником, все у него хорошо, живет он достаточно, ни в чем не нуждается, даже богатый, можно сказать, семья у него большая, хорошая, дружная, все замечательно. А вот если бы подвергнуть его испытанию, если поставить его в тяжелые условия, вот тогда посмотрим, как он запоет. И поскольку Всевышний дает Сатану право и разрешение на то, чтобы испытать Иова, у того начинаются беды. Сначала он теряет свое имущество, превращается в нищего. Вслед за этим погибают его дети. И, наконец, беда касается его самого, он заболевает, испытывает тяжелейшие физические и нравственные страдания. И вот в этот самый момент начинается его встреча с тремя друзьями. Три его друга – Элифаз, Бильдад и Цофар, услышав о его беде, решили прийти к нему для того, чтобы его утешить, выразить свое сочувствие, соболезнование. И когда они к нему приходят, сидят с ним молча, ждут, пока он первый скажет. И, наконец, Иов открывает свои уста и проклинает день, в который он родился, ночь, в которой он был зачат. Иными словами, как поясняет Рамбан, не имея никакого рационального объяснения своих страданий, которых, по собственному мнению, Иов никак не заслужил, он относит все к влиянию звезд, как объясняют это астрологи, гороскоп такой. Звезды таким образом сошлись, что в тот день, когда он был зачат, или в тот день, когда он родился, так уж получилось, что он получает все вот эти вот ужасные беды. С ним начинает спорить старший из друзей, Элифаз. Он говорит, что Иов, безусловно, не прав, ибо он отдает управление миром в руки звезд и планет. Это, конечно, ерунда. Есть хозяину мира, Всевышний створил этот мир, он управляет. И все в этом мире справедливо. Все, что происходит с людьми, происходит по законам суда и справедливости. И если иногда мы видим каких-то мерзавцев, которые живут припеваючи, так это просто еще вопрос времени. Подождите еще немного, до поры до времени они живут так припеваючи, а настанет день, когда им придется расплачиваться за все свои прегрешения. Ну, а что касается Иова, которого Элифаз знает как человека праведного и достойного, ну, наверное, можно объяснить то, что происходит с ним испытанием. То есть иногда Всевышний ставит человека в экстремальные условия для того, чтобы тем самым увеличить только его награду, когда он будет соблюдать заповеди и исполнять волю Бога даже в таких вот экстремальных обстоятельствах. Элифаз закончил свои речи, но Иов с ним не согласился. Во-первых, допустим, сказал Иов, предположим, что ты прав, что то, что управляет нашей жизнью, это провидение Всевышнего. На самом деле тогда все становится намного хуже. Да потому что от звезд я не жду ни справедливости, ни логики, ничего. Слепые силы природы, к ним не может быть никаких претензий. Почему со мной случилось так-то? Случай такой. Но если миром управляет провидение Всевышнего, то от Всевышнего мы ждем справедливости. От него мы ждем более-менее понятных нам шагов. А тут оказывается все наоборот. Поэтому же, если действительно Всевышний управляет миром, лучше бы, чтобы он дал Иову возможность умереть поскорее, чем жить такой вот полной страданий, совершенно бессмысленной, бесцельной жизни. Поскольку Элифаз не нашел, что ему возразить, то в беседу вступает следующий его друг, это Бильдад. Он же занимает совершенно другую позицию, крайне он... С одной стороны, он согласен с Элифазом, что... В мире ничего не происходит случайно, Бог управляет этим миром, и все, что происходит, происходит по справедливости. Ну, а если у Иова есть страдания, то он уже не объясняет их испытаний. Кстати, Иов сам не согласился с тем, что это может быть испытание, потому что известный очень принцип гласит, что испытания Всевышний дает только тому, кто в состоянии выдержать эти испытания. А Иов чувствует, что сила его на пределе, и выдержать испытание он не может, поэтому нельзя объяснить то, что случилось с ним испытание. Бильдад и не пытается. Он не говорит об испытании. И если Всевышний дает человеку страдание, это страдание есть наказание за грех. И если нам грех этот не виден, очевидно, человек грешит так, чтобы это другие не знают. Вот и все. То есть достаточно грубо и жестко. Иов снова не согласился с такими упреками, он-то про себя, другие могут думать про него что угодно, но он-то про себя сам знает, что он человек безгрешный, и поэтому нет у него объяснения тому, что происходит. Тогда в разговор вступает третий из друзей, Цофар. Объясняя страдания Иова, он задает вопрос общий. В чем предназначение страданий людей? Вряд ли можно сказать, что все сводится исключительно к наказанию за грехи. Одна из функций страданий – это пробудить человека к тому, чтобы приблизиться к Богу. Если своего рода религиозный катарсис, очищение, когда человек под воздействием страданий старается приблизить к Богу, обращается к Нему в молитве, думает о том, как улучшить самого себя и свою жизнь, и все это приближает его к Богу, в этом назначение страданий. Поэтому выход для Иова – это обратиться к Богу в молитве, постараться приблизиться к Нему, пробудиться. И тогда страдания уйдут, потому что их функция будет выполнена. Но если вместо того, чтобы обращаться к Богу, Иов будет продолжать философствовать и спрашивать, а за что и почему так получилось, то тогда страдания с ним останутся, потому что цель их не выполнена. Иов с этим тоже не согласился. И здесь в беседу вступает четвертый собеседник. Не из первых трех друзей, это Илиу. Он до сих пор почтительно молчал, ибо он младший из всех собеседников. Но когда он уже понял, что, как часто бывает в споре, что спор никуда, беседа топчется на месте, никуда не движется, потому что люди просто постоянно возвращаются к тем аргументам, которые они уже высказали, которые уже не были приняты, они снова их достают и снова их чуть в другой форме пересказывают, и, как говорит русская присказка, на колу начало, начинай сначала. Поэтому Илью вмешался в беседу более старших собеседников, и он дает свое объяснение. Правда, как прилежно не читай текст его монолога, понять его невозможно. Точнее, слова-то вроде понятны, что он говорит, но совершенно не ясно, а что он сам нового сказал по сравнению с тем, что говорили его друзья. А Рамбан утверждает, что в словах Илью находится намек на одну из тайн Торы. Она не всем ведома, но людям, которым доступно откровение, эта тайна открылась. Это гильгуль нешамот, то есть переселение душ. В отношении проблемы страдающего праведника это означает следующее. В определенных случаях человек, безгрешный сам, может испытывать страдания для того, чтобы искупить те прегрешения, которые он совершил в предыдущей реинкарнации. В предыдущей жизни он заслужил либо наказание, либо должен расплатиться за что-то. И новые условия его новой жизни, они целиком исходят из той задачи, которая поставлена перед ним. То есть для чего человек, для чего переселяется его душа заново в новое тело? Для того, чтобы исправить то, что она наделала в предыдущей своей жизни. И таким образом можно объяснить страдания праведников, которые, казалось бы, в своей жизни, как мы их знаем, и то, что они сами о себе могут сказать, что они не совершали таких грехов, за которых полагалось бы такие страдания. Но эти страдания объясняются тем, что произошло с ними в предыдущей жизни. После того, как Илью высказал вот эти свои соображения, в беседу вмешался тот, поведение которого и было предметом всей беседы, а именно Всевышний. И обратился, это 38 глава книги Иова, и обратился он сначала прямо к Иову. Пойдем по тексту. Итак, 38 глава, я читаю по тексту. «И отвечал Бог Иову из бури и сказал: кто это омрачает мой замысел неразумными словами? Перепояшь себя, как мужчина, я буду спрашивать тебя, а ты отвечай. Где ты был, когда я основывал землю? Если ты знаешь, то отвечай мне. Кто определил ей предел? Ну, конечно же, ты знаешь. Кто протянул над ней мерную нить? На чем покоится земное основание? И кто заложил ее краеугольный камень? Кто затворил вратами моря, когда оно исторглось как бы из чрева, когда я сделал облака его одеждой и мглу его пеленой, когда я назначил ему рубежи и поставил ему ворота с затворами, когда я сказал: до этого места дойдешь, но не дальше. Другими словами, что это единственная твоя проблема, что ты не знаешь, почему с тобой случились эти беды. На все остальные вопросы ты знаешь ответы. Ты знаешь, как был сотворен мир. Ты знаешь, почему трава зеленая. Ты знаешь, почему море доходит вот до сих пор и дальше не идет. У тебя на эти вопросы есть, а нет? Так кто сказал, что ты можешь иметь ответы на вопрос о том, почему тебя постигла такая судьба? И еще. Дальше читаем по тексту. И отвечал Иов Богу и сказал: я знаю, ты можешь все, и невозможно противиться тебе. Да, я говорил о том, чего не понимал. Я только слышал о тебе, а теперь своими глазами вижу твою славу. Поэтому я отступаю и раскаиваюсь в прахе и пепле. Иов понимает свою ошибку. Иов признает, что разум его не в состоянии понять сложных таких вещей и найти ответы на столь трудные вопросы. И вот после этого сказано так. И было. После того, как Бог сказал те слова Иову, он молвил: Элифазу Тимани, я разгневался на тебя и на двух твоих друзей. ибо вы не говорили обо мне правдиво, как раб твой, как раб мой Иов. Поэтому возьмите 7 молодых быков и 7 баранов, пойдите к моему слуге Иову и принесите за себя жертву всесожжения. И пусть раб мой Иов помолится о вас. И я приму его молитву, чтобы не поступать с вами недостойно. Вы говорили обо мне не так верно, как мой слуга Иов. И вот именно это место в тексте Рамбан сейчас хочет разобрать. Сложность, которая здесь есть, она сразу бросается в глаза. То, что Всевышний укорил Иова тем, что он должен быть более скромен в своих вопросах и понимать, что есть многие вещи, которые он не понимает, и не понимая, каким образом создан, каким образом был сотворен мир, трудно понять судьбы людей, которые в нем живут. Это, само собой, и это не требует столь серьезных объяснений. Но вот то, что сказано в дальнейшем, что Всевышний оправдывает Иова и обвиняет его друзей в том, что они не говорили о нем правильно, вот это уже становится сложнее. В чем, собственно говоря, прегрешение его друзей? А что, они разве говорили что-то неправильное? В чем была их ошибка? В чем их упрекают? Вот посмотрим теперь, что пишет Рамбан. Я снова обращаюсь к тексту. Друзья Иова провинились, несмотря на то, что они оправдывали деяния Бога, объясняя их таким образом. Каким образом? То, что страдания посылаются людям за грехи. Та самая черно-белая схема, которую они представляют. Все идет по справедливости, Всевышний справедлив, можно на него полагаться. И если есть в мире страдания, очевидно, это наказание за грехи, возможность искупить свои грехи этими страданиями. Только вот в этом, в принципе, они провинились, друзья, тем, что они давали такое объяснение. А чем это объяснение-то плохое? Смотрим дальше по тексту. Как сказано. Он молвил Элифазу Теймани, воспылал мой гнев на тебя и на двух твоих друзей, ибо вы не говорили обо мне правдиво, как мой раб Иов. Хорошо. Обвинение друзьям здесь есть. Очевидно, они говорили что-то неправильно. Но сказать, что они говорили не так правильно, как Иов, вот это довольно странно, потому что Иов же на самом деле нес чистую ересь. Он отрицал ашгаха пратит, отрицал индивидуальный надзор Всевышнего над жизнью людей. Утверждал, что все происходит в мире по воле случая или потому, как уже получается со звездами и по гороскопу и прочими вещами. Это же очевидная совершенно ересь. Тогда почему же, даже если друзья Иова что-то неправильно было в их объяснениях, ну как можно сказать, что они сказали что-то менее правильные, чем Иов. Они-то, в общем-то, говорили правильные вещи. Может быть, немножко черно-белое примитивно, но, в общем-то, правильно. Конечный ответ на этот вопрос Рамбан даст только ниже. А пока что поедем дальше. Быть может, прежде всего, в чем они были неправы? Быть может, на друзьях Иова тоже нет вины. Говорили-то они, в общем-то, правильные вещи. Хотя они не сумели постигнуть глубины божественного правосудия, все же их заблуждение подобно греху по неведению. То есть здесь же не было никакого злоумышления или нерадивости какой-то. Ну, есть вещи, которые они не знали. И он-то искупается жертвоприношением. Действительно, Всевышний им сказал, принесите жертву. Поэтому Бог приказал им принести жертву всесожжения. Ведь безапелляционно утверждая, что никогда не бывает страданий без греха, и что Иов был грешником, они подталкивали Иова, знавшего о собственной праведности, к тому, чтобы воспринять деяние Бога как несправедливость. Конечно, Илью в этом нельзя обвинить, но три первых друга, очевидно, в этом можно сказать, что была их провинность. А именно, поскольку они представили Иову вот такую вот черно-белую картину, что если есть какие-то страдания, это только результат греха, то они тем самым подталкивали Иова к ереси еще больше. Он говорит, ну я-то знаю, что я безгрешен. И если вы говорите, что нет никаких других схем, что есть только одна простая черно-белая схема, тот, кто ведет себя хорошо, Всевышний дает ему конфетки, а кто ведет себя плохо, он его бьет по голове, то в моем случае что вы можете сказать? Это значит, что Всевышний миром не управляет. К что его, в общем-то, подтолкнуло на постоянное возвращение к этим утверждениям? Его друзья, быть может, в этом был грех. Ну, а что они должны были сказать Иову? Говорит Рамбан, читаю. Они должны были сказать Иову, что деяния Бога скрыты от их понимания, ибо они не получили сокровенные знания от пророков, как того удостоился Илью. Вот это вот самое тяжелое испытание бывает для многих людей, сказать не знаю, не понимаю. Они обязательно должны дать какое-то объяснение. Они же чувствуют, что в этом их необходимость, чуть ли не религиозная их обязанность оправдать Бога, заняться тем, что называли в средних веках теодицея, оправдание Бога, и всем все разъяснить, что все на самом деле правильно, и Бог никого не карает зря, и если есть преступление, то есть наказание, и если есть страдание, то обязательно должно быть какое-то прегрешение за этим. И скажи, что я не знаю, что я не понимаю, что мой разум ограничен, я не в состоянии понять куда более простых вещей, чем то, как Бог управляет миром. Но на это друзья Иова оказались не способны. Может быть, в этом их прегрешение. Вторая возможность, которую предлагает Рамбан, снова возвращаясь к тексту. Или же их грех заключался в том, что они, прекратив спорить с Иовом, в глубине души согласились с ним и приняли его первое порочное наказание. Первое порочное объяснение, и Бог, ведающий в тайниках сердца, наказал их за это. То есть мы видели по тексту, что после отчаянного спора с Иовом его друзья замолкают, им нечего сказать. Они не отказываются от того, что они говорили, они не соглашаются с Иовом, но они молчат. Быть может, они не просто так молчат. И хотя они не отказываются от своих правоверных взглядов на словах, но мысленно они начали чувствовать, что Иов, наверное, прав. У них нечем крыть, они ничего не могут ему ответить. Быть может, он действительно прав, быть может, действительно все сила случая. И тогда наказание приходит именно за вот эти вот нехорошие мысли. И это очень точно, что Всевышний сказал им принести жертву всесожжения. Жертва всесожжения приносится именно за нехорошие мысли. Не за плохие деяния, а за хорошие мысли. На уровне деяний они все говорили правильно. Но в мыслях они начали соглашаться с Иовом, поскольку им нечем было крыть. Снова возвращаемся к Рамбану. Ведь они не спешили раскаяться в своих заблуждениях. А Иов отказался от своего мнения и раскаялся. И так он сказал. Раньше я только слышал о тебе, а теперь я вижу твои глазами твою славу. Поэтому я отрекаюсь от своих слов и раскаиваюсь в прахе и в пепле. А им, не сказавшим так, потребовалось искупление жертвой. Вот, пожалуй, ответ на вопрос, почему сказано выше, что, почему Всевышний говорит друзьям Иова, что вы не говорили обо мне так правильно, как говорил Иов. А Иов, мы сказали, Иов же нес чистую ересь. Совершенно верно. Но Иов отказался от своих слов. Когда Всевышний с ним заговорил, когда он спросил его, где ты был, когда я создавал землю, ты знаешь, почему море доходит до сих пор и дальше не идет? У тебя есть ответы на этот вопрос? Иов понял, что со своим скудным человеческим умишкой он не может разрешить все вопросы и не может ответить на куда более простые вопросы, чем вопросы о том, как провидение управляет жизнью людей. Тем самым он отказался от всего того, что говорил прежде. А его друзья не отказались. Ни от того, что они говорили прежде, ни от того, что они думали прежде. И поскольку в мыслях, очевидно, они начали соглашаться с Иовом, ибо чувствовали, что им нечем крыть, то за это их Всевышний и укорил. Вы не говорили, точнее, не думали обо мне так правильно, как Иов. Иов отказался от своих слов. Он раскаялся во всем том, что он говорил, а вы нет. А вы остаетесь при своем. При чисто официальном, очень правоверном изложении прописных истин и с серьезными сомнениями в вере, которые остались у вас в душе. Поэтому вам нужно искупление. продолжает Рамбан, обрати внимание, снова возвращаюсь к тексту, обрати внимание, что большинство наставлений Всевышнего, открывшегося в пророческом видении Иову, были направлены на то, чтобы возвеличить деяния Творца и разъяснить Иову, что своим ограниченным разумом он не в состоянии постигнуть тайны творения. Ведь он не знает, как были созданы земля и небо, звери и птицы, море его обитателей, вся вселенная. Другими словами, человек, даже не зная всего этого, то есть не зная всех тех премудростей, о которых говорил Илиу, про переселение душ и про всякие тайны, просто глядя вокруг себя на мир природы, он мог дать себе правильный ответ. В чем он? Другими словами, продолжает Рамбан, человек, даже не зная всего этого, тем не менее, наблюдает в природе влияние провидения, упорядоченность и целенаправленность, несмотря на то, что в мире природы нет ни заслуг, ни грехов. Так почему бы ему не подумать, что законы Божьего суда над людьми скрыты, и их тайны, заложенные в основах сотворения души и тела, сокрыты и неведомы? Почему бы ему просто не признать справедливость Создателя, когда он видит его милосердие, его заботу о всех низших тварях? И, другими словами, ты можешь посмотреть на мир вокруг себя. Посмотри, как он прекрасно создан. Посмотри, как много мудрости в каждом из самых мелких его созданий. Как много, как все целенаправленно, как все целесообразно. Это означает, что провидение, что Всевышний, сотворив мир, позаботился о всех его творениях. У всех есть чем питаться, у всех есть условия для жизни. Обо всех он позаботился. Так о людях, которые являются венцом его творения, он не позаботился. Их он предоставляет воле случая. Он не заботится о том, чтобы их жизнь протекала правильно и в соответствии со всеми принципами и законами, которые он установил. Конечно же, законы природы человек может увидеть. Он видит постоянно повторяющиеся причинно-следственные связи. И он видит мудрость во всех этих законах. А законы проведения, законы ашгаха пратит, законы индивидуального надзора и каким образом законы воздаяния, каким образом все это переплетается, это сокрыто. Этого человек не видит. Но если человек правильно, рационально мыслит, он должен сделать простой вывод. В этом Всевышний укоряет Иова. Это то, что ты не додумал. Если Всевышний так мудро управляет миром природы, то даже если я не вижу, каким образом он управляет миром людей, то я могу предположить, что так же мудро, как он управляет миром природы, так же мудро и справедливо он управляет миром людей. Даже если этих правил и этих законов справедливости я не вижу, и даже если у меня нет объяснения своих конкретных случаев, и я не могу объяснить, почему и что произошло со мной, или с моим соседом, или еще с кем-то, но я могу понимать, что на самом деле, как говорил Остап Бендер, вы не в церкви, вас не обманут. Если действительно в мире природы открывается такая мудрость, то, безусловно, эта мудрость не кончается только на мире бессловесных тварей. Она распространяется и на мир людей. И здесь Всевышний проявляет свою мудрость и свою справедливость, даже если мой скудный умишка это не видит. И в этом, продолжает дальше Рамбан, был еще один урок для Иова, в словах которого проскользнули еретические мысли о том, что человек слишком незначителен в глазах Творца, поэтому Бог не контролирует его жизни, не посылает ему ни блага, ни бед. Вот Всевышний раскрыл перед ним свою добрую заботу о каждом из созданий. Ты думаешь, что Бог о тебе не заботится, потому что ты слишком мал его в глазах? А комары, они велики в глазах Всевышнего. Если Всевышний позаботился и о комарах, и о блохах, и о червячках, и о ракурке, о самых мельчайших творениях он позаботился о том, чтобы у каждого были условия его жизни. Так о тебе он не заботился, о тебе он забыл? Это же несерьезно. Всех в равной степени он направляет и предоставляет всем необходимое благо. И в этом заключается ответ Всевышнего. Хотя сведущие различат в нем намеком объяснение вопроса о праведнике, которому плохо, который привел Илию, то есть переселение душ, это тоже присутствует. Но на самом деле даже человек, который ничего не знает о переселении душ, или это ему кажется чем-то непонятным, чем-то таким мистическим, о чем он не хочет вообще не знать, не слушать, он все равно может найти для себя успокаивающий душу ответ. А именно, мудрость Всевышнего, даже если я ее не постигаю, если она мне непонятна, непостижима, я могу убедиться в ее наличии, глядя на мир природы. Возвращаясь к тексту. Иов раскаялся и вернулся к Творцу, потому что понял из речи Илиу, что его доводы верны и исчерпывающие. Илиу, который говорил о переселении душ. И здесь предел человеческого постижения в этом вопросе, и после него не остается никакого противоречия в сознании человека. А в пророческом откровении разъяснилось для него полностью и слово Бога, что все совершается упорядоченно под его управлением, но при этом существуют тайные и скрытые мотивы его деяний, непостижимые разумом и проистекающие из замысла, который предшествовал сотворению мира, да будет благословенно его имя и воля, и да будет он благословен вовеки. Что Рамбан имеет здесь в виду? Что это за скрытые тайные мотивы его действий, непостижимые разумом и проистекающие из замысла, который предшествовал сотворению мира? Что это за замысел, который предшествовал сотворению мира? Понятно, что речь здесь идет о целетворении. Рамбан здесь несколько меняет направление. Конечно же, можно получить представление о мудрости Всевышнего, общее, размышляя над самим творением, как оно управляется, как в нем проявляется забота Всевышнего о каждом жучке, о каждом паучке. Но глубже проникнуть в эти тайные законы, по которым Всевышний управляет миром, можно только поразмыслив о тайнах, связанных с целью творения. Какова была цель творения, так как она раскрывается в наших книгах? Известно, Рамхаль, пожалуй, наиболее точно сформулировал и разъяснил это, хотя, безусловно, этот мотив появляется и в других книгах. Поскольку Всевышний, он самодостаточен, нельзя указать на что бы то ни было, чего ему не хватает. Он безграничен, бесконечен. Ничто его не ограничивает, у него все есть. Стало быть, создание мира не было решением какой-то проблемы, которая у него возникла. Мир ему самому не восполнил ничего. У него не было никакой потребности в сотворении мира. Стало быть, если Всевышний создал мир не ради себя, не ради удовлетворения своих потребностей, которых у него попросту нет, у него нет потребностей, потому что он ничем не ограничен, и нет чего бы то ни было, чего ему не хватает. Стало быть, если он не создал мир для себя, значит, он создал его для нас. И так формулируется эта цель сотворения мира. Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы одарять благом свои творения. Создал творение, которым он сможет дарить благо. Ну, на первый взгляд это выглядит очень здорово. Хорошо жить в мире, который был создан только для того, чтобы мы в нем наслаждались. Хотя не секрет, что у некоторых из нас время от времени возникает такое ощущение, что мы попали, очевидно, в какой-то другой мир, не в тот, о котором здесь говорится, потому что у нас как-то жизнь, нельзя сказать, чтобы она была полна благами. Одно из объяснений тому, оно вот в чем. Всевышний, будучи безграничным, хочет дать человеку бесценный подарок, самый большой. Я своих детей люблю. Но что я им могу дать? На самом деле очень немного, поскольку я в своих средствах ограничен. Ограничен своим семейным бюджетом, ограничен свободным временем, ограничен. Но Всевышний безграничен. Он может действительно дать самый бесценный дар. Но проблема в том, что дармовой подачкой этот бесценный дар не может быть. Потому что когда человек получает дармовую подачку, то, с одной стороны, он рад тем, что он получает, а с другой стороны, сознание того, что он это не заслужил и не заработал, оно унижает его. Каббалисты называют эту проблему негама декисуфа, хлеб стыда. Это как бутерброд такой, кусок хлеба, а сверху помазали не маслом, а стыдом. С одной стороны, хорошо, что есть хлеб, но этот стыд, как ложка дегтя в бочку с медом, отравляет все наслаждение. Рассказывают про одного лондонского богача, который всю жизнь жил только для себя. Жизнь, типичная жизнь богача-эгоиста. Но в один прекрасный день он встал и почувствовал, что он так дальше не может быть. Он хочет что-то сделать для других людей, хочет облагодетельствовать кого-то. И он вышел на улицу и решил, что он найдет какого-нибудь бродягу и постарается дать ему максимум блага. Ходил он по улицам, наконец нашел такого. Вот прямо как хотел. Настоящий бродяга, совершенно ужасного вида. Он привел его к себе домой. Его слуги постригли его и побрили, отмыли его в ванной, одели его в великолепное белье, смокинг. Усадили за стол, накормили плотным английским завтраком. После этого усадили его в кресле перед камином, дали ему стакан портвейна, толстую сигару. Тот сидит у камина, потягивается, похлебывает портвейн, попыхивает сигары, а богач ходит вокруг него, не решается спросить, наконец, набрался духу и спросил: ну, как? Нравится тебе? Бродяга осматривает столовую, камин, сигару. Вот недурственно. Пока что, это все, что ты можешь сказать? Чего тебе не хватает сейчас? Бродяга вздохнул и сказал: вот если бы все это было мое. В этом вся штука. Когда человек ощущает, что он получает то, что не заслужил, это подачка, то это ощущение портит ему все наслаждение. Бедняк, получающий подаяние, прячет глаза. Он испытывает стыд и осознание собственной неполноценности. Стало быть, для того, чтобы дать человеку самый большой подарок, нужно ему дать то, что он заработал. Другими словами, нужно дать ему возможность заработать, чтобы у него было ощущение, что это принадлежит ему. Вы можете дать бедняку подаяние, а можете, когда он обращается к вам за помощью, попросить его помочь вам с предпасхальной уборкой. И тогда то, что вы ему заплатите, деньги, которые вы ему дадите, это уже будет его деньги. И если в конце, после того, как он поможет вам с уборкой по дому, вы откажетесь ему платить, он подаст на вас в суд. Как же так? Эти деньги он заработал. Но если вы пообещаете ему помочь и не выполните этого обещания, то с этим обещанием в суд не идут. Это смешно. Получается, что для того, чтобы дать своим творениям самый большой дар, Всевышний должен был сделать так, чтобы этот дар они сумели заработать. И тогда это будет заслужено, ими заслужено, и тогда наслаждение будет полное. Но для того, чтобы была возможность заработать, нужно, чтобы было над чем работать. Если я хочу дать человеку работу, если я предлагаю ему, чтобы он помог мне с уборкой, а моя жена успела убрать уже весь дом, и он весь начищенный, то мне ему нечего дать. Отсюда вывод, что мир должен был быть создан несовершенным, чтобы в нем были недостатки. И эти недостатки созданный человек сумеет своим трудом искоренить, и тогда это искоренение недостатков и будет его заслугой. Тогда благо, которое он получит, искоренив эти недостатки, тем самым придя к совершенству и к блаженству, это будет им заслуженное совершенство, им заслуженное блаженство, это будет его заработанное благо. Так выглядел план творения, когда был создан первый человек. И вот тогда я хочу снова перейти к тексту. Здесь уже мы будем смотреть не Рамхаля, не Рамбана, а слова Рамхаля. Читаю по тексту. вначале недостатков творения было ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы первый человек находился в уравновешенном положении и чтобы была у него возможность приобрести совершенство своим трудом. Это первый человек. Но из-за греха, как мы знаем, человек вместо того, чтобы искоренить эти недостатки, он не выдержал испытания и согрешил. Из-за греха добавились и приумножились недостатки в самом человеке и во всем творении. И исправление еще более усложнилось по сравнению с тем, что было раньше. Отныне получается, что поскольку Адам, первый человек, не выстоял в своем испытании, и в результате его греха и количество, и качество недостатков в творении только увеличилось, теперь ему уже самому будет не под силу все это исправить. 6 дней творения, в который был создан мир, и в конце, после первой субботы, эта суббота, если бы Адам выдержал свое испытание, то эта суббота осталась бы субботой вечной, но так не произошло. Он съел запретный плод, суббота кончилась, и начались суровые будни. Вот в результате 6 дней творения растягиваются на 6000 лет, на протяжении которых миллионы и миллиарды потомков Адама должны будут исправлять то, что он наделал. Это страшно подумать. За 6000 лет миллиарды людей должны работать над тем, чтобы исправить то, что сделал один единственный человек. Но это был первый человек, Адам. И все люди, все его потомки, которые будут рождаться, приходить в этот мир, они все являются как бы, с точки зрения их душ, они являются осколками души первого человека. Только не нужно понимать это буквально, осколки в материальном виде, душа человека нематериальна. Но проблема та, что у нас есть только наш с вами язык, и на нашем языке мы объясняемся. Поскольку нет у нас общения с духовными субстанциями, мы объясняемся языком, который целиком построен на материальных понятиях. Поэтому мы говорим здесь об осколках и о фрагментах. Иными словами, каждый человек с точки зрения его души – это только частица по отношению к огромной, колоссальной, потрясающей душе первого человека. Все мы его потомки, все мы его фрагменты. И мы должны, у каждого, получается, что у каждого есть определенная доля в том самом исправлении, у каждого есть его неповторимая функция, которую он должен сделать для того, чтобы исправить те недостатки, которые появились в творении в результате греха Адама. И об этом Рамхаль пишет в дальнейшем. Я снова перехожу в текст. Пишет Рамхаль так. Вместе с тем, это уже в книге Дат Вунот, Господь распределил общее исправление творения между всеми душами, созданными для служения, соответственно тому, что, как он знал, подходит каждый из них по ее сущности. То есть функция каждого из людей определяется сущностью его души. Вещь эта скрыта очень глубоко, ее не постиг ни один пророк. Выходит, что одному человеку в соответствии с его корнем, имеется в виду корнем его души, суждено воздействие Всевышнего, которое приносит изобилие, а другому в соответствии с корнем его души суждено довольствоваться этими крохами. И это другой путь исправления творения. И это различие в условиях жизни никак не связано с поступками людей. Оно вытекает из того, как Всевышний распределил между людьми исправление мира. Определенный аспект исправления одному, иной аспект другому, и каждый идет своим путем. Вот это очень важно, то, что он подчеркивает здесь, что разница в судьбе людей не проистекает из их поступков. Как это не страшно слышать людям, которые получили очень такие примитивные религиозные представления, что все должно быть как в честной игре. Если я делаю хорошее дело, Всевышний дает мне конфетку, а если я делаю плохое дело, он бьет меня по голове. И вот все должно быть именно так, не так. Конечно же, поступки человека в состоянии привести ответные действия со стороны ашгахи, со стороны провидения. Это есть. Но это добавок, это дополнительное. Это изменение в результате поступков человека, изменение его изначальных условий. А изначальные условия, то, что люди называют судьбой, проистекает из того, какую функцию Всевышний дал его душе. Миллиарды людей должны, каждый на своем месте, заниматься исправлением тех недостатков, которые распространились и укоренились в творении в результате греха Адама. И у каждого человека своя функция. Что определяет эту функцию? Корень его души. Души людей, они все разные. У каждого человека свой корень души, и они неповторимы. Поэтому и функции людей неповторимы. А уже то, что происходит с человеком, то есть условия его жизни и происходящие с ним, они-то и диктуются той функцией, той миссией, с которой он приходит в этот мир. А миссия его в этом мире диктуется корнем его души. И так и получается, что у одного человека он живет припеваючи, ибо он должен что-то исправлять вот в этих условиях жизни припеваючи, а другой живет в невероятных страданиях, в страданиях Иова, или кто-то живет в условиях, может быть, не так, как Иов, но в условиях крайней нищеты и так далее. Кто-то живет с болезнями. У каждого своя судьба, потому что у каждого своя миссия, а эта миссия определяется корнем души человека. Вопрос, а известно ли нам что-нибудь об этих корнях души? Каким образом, почему один человек получает такой корень души, а у другого иной? Об этом что-то мы знаем, немножко знаем. Сказано в Мидраше. Я смотрю снова текст, правда, здесь это уже на иврите. «Адши Адама решен муталь голем, и руала окудыш Богу коль цадик в цадик». Шеатид ламод мимену. Когда первый человек, Адам, он еще только лежал, то есть Всевышний его только сотворил, но он еще не начал действовать, Всевышний показал ему всех его потомков, всех праведников, которые произойдут от него. Ешь шигу талуй барушо. Есть такие, которые произойдут из его головы. Ве ешь шигу талуй бисаро. А есть такие, которые произойдут от его, как бы прорастут от его волос. «Вы ешь это луйбе мицхо», а есть такие, которые зависят от его лба. «Вы ешь бы ина», «Вы ешь бы хотмо», а кто-то от его глаз, а кто-то от его носа, а кто-то от его уст, а кто-то от его ушей и так далее, и так далее. И поэтому, продолжает дальше Мидраш, когда Всевышний укорял Иова, это то, что он его спросил, а где ты был, когда я сотворял мир, где ты был, когда я сотворял человека, где ты был, эйфо? И объясняет это Мидраш игрой слов, эйфо как слово эйфа, иными словами. А ты, Иов, знаешь, откуда у тебя ноги растут? Ты знаешь, из какого места Адама, первого человека, ты происходишь? Только, понятно, не надо это объяснять, но все-таки еще раз скажу. Речь, конечно, не идет про тело Адама. Речь идет о его душе. Мы говорим о том, что душа каждого человека – это фрагмент, осколок души, общей, одной, единой общей души Адама, первого человека. Душа человека своей структурой, своей внутренней организацией напоминает тело человека с его органами. И поэтому, когда Мидраш говорит здесь о том, что есть люди, которые происходят из головы Адама, есть люди, которые происходят от его волос, или от его глаз, или от его носа, или от его ушей, они не имеют в виду части тела, они имеют в виду определенные аспекты души. И вот то, откуда человек как бы пророс, то, откуда он вырос, то, откуда пришел его корень души и определяет его миссию в этой жизни. Именно вот этот самый аспект души, он и должен работать в определенных условиях для того, чтобы постараться исправить в этом его испытание, конечно же. И это определит его награду в дальнейшем, насколько он справился с этим своим испытанием, насколько он смог в тех условиях, какие ему поставлены, с тем корнем его души выполнить эту свою миссию исправления недостатков. И вот здесь получается, что именно то, что каждый человек происходит из определенного аспекта души человека, дает корень его души и определяет его судьбу. И теперь мы можем понять еще одну любопытную историю, которая рассказывается в Талмуде. Говорится о том, как Раби Элазар бен Педат, который был, просто жил в невероятной нищете, в какой-то момент, когда ему еще стало плохо, в обморочном состоянии, то ему было у него ощущение, что Всевышний к нему обращается. И тогда Раби Элазар пожаловался ему, сколько мне жить в таких ужасающих условиях. На что Всевышний ответил ему: скажи мне, сын мой Элазар, ты хочешь, чтобы ради тебя я создал мир заново? Может быть, тогда удастся тебе родиться в условиях, в которых у тебя будет заработок. Раби Элазар спросил Всевышнего: а когда мне уходить? То есть я большую часть своей жизни уже прожил, или она мне еще впереди? А что Всевышний сказал: да, уже больше половины жизни ты уже прожил. Ну, тогда сказал Раби Элазар: не надо, тогда останемся так. Как можно понять вообще эту историю? Раби Элазар плачет, нет у него сил, он не в состоянии больше выдерживать эту нищету. Всевышний готов ему пойти навстречу. Ну так устрой ему немножко какой-нибудь доход, небольшой свечной заводик, еще что-нибудь. Нет. Хочешь ли ты, Элазар, сын мой, чтобы ради тебя я создал мир заново? Может быть, тогда у тебя будет шанс родиться с каким-нибудь доходом. Ради того, чтобы устроить Раби Элазару немножко денег, немножко заработку, ради этого нужно мир создавать заново? Как это понять? И тогда, быть может, так это там сказано, если я создам мир заново, тогда, может быть, у тебя будут шансы родиться в лучших условиях, когда у тебя будет заработок. Как это понять? А теперь нам, в свете того, что было сказано раньше, нам это понятно как раз. Раби Элазар, в соответствии, Раби Элазар бен Педат, в соответствии с корнем его души, в соответствии с тем аспектом души Адама, из которого он и вырос, это определяет его условия жизни. Его условия жизни – служить Богу в условиях крайней нищеты. Ну вот выясняется, что у него нет сил на это. Дать ему сейчас какой-то достаток в жизни, это означает поменять его миссию в жизни. Но ведь его миссия в жизни происходит от корня его души. А как это можно поменять? Значит, нужно поменять это с кем-то другим. То есть найти какого-нибудь человека, который живет в достатке, который приблизительно похож по корню души, недалек от Раби Элазар бен Педат, и поменять их миссии в жизни, то есть поменять как бы корни их душ. Но это же тоже невозможно. Ведь на самом же деле каждый же человек, он не сын Адама, а ведь он связан со всем творением. Ведь были же десятки поколений до него, и будут поколения после него. Поэтому для того, чтобы поменять миссии двух людей, нужно переставить пазл, который состоит из сотен миллиардов частей. Потому что нужно все переделать заново. И нужно добраться до самого начала, до самого Адама. И выстроить вот эти цепочки поколений по-другому. И тогда, может быть, если выстроить этот пазл из сотен миллиардов частиц заново, по-другому, тогда, может быть, получится, что Раби Элазар родится уже в таких условиях, где не нужно будет такая жуткая нищета. И он сможет выполнить свою несколько измененную функцию в других условиях. И это только... И это может быть, тогда есть такой шанс. Вот в чем все дело. Вот в чем глубокий ответ на вопросы Иова, ему подобных, о том, почему так получается. Почему есть праведники, которые живут так плохо? Почему есть мерзавцы, которые живут как сыр в масле катаются, и так далее, и так далее. Много было ответов дано на это. И, конечно же, тот ответ, который дал Илью, он тоже ответ о переселении душ, и так далее, и так далее. Но глубоко, прежде всего, человек должен понимать, что все зарыто в самом начале творения. Так создан мир, когда у каждого человека, у потомка Адама, есть его неповторимая миссия в жизни. Она происходит из корня его души. И не зная корня своего души, чего мы, естественно, не знаем, Всевышний нас не посвящал в эту тайну, почему-то он не считал необходимым нас просветить в этой области, не зная этого, мы не можем понять, почему мы получили такую судьбу, а не другую. А почему у моего соседа такие условия жизни, а у меня другие. У моего соседа его корень души, у меня мой корень души. И условия жизни, в которых я живу, они точно отражают корень моей души и ту миссию, которую я должен выполнить в жизни. Поэтому нет смысла задавать эти философские вопросы. А почему? А почему со мной так случилось? А почему? Почему? Потому что такова моя функция в жизни. И все, что я должен сделать, это я должен, закусив губы, со скрежетом зубовным выполнять. Понимать неотменимость своей функции. Понимать, что то, что должен я сделать, никто кроме меня не сделает. И если мне удалось, если так уж получилось мне жить в хороших условиях жизни, это мое испытание, я должен понять, где капканы, которые расставлены вокруг, и что здесь, на самом деле меня подстерегает. А если мои условия жизни тяжелые, или если они даже изменяются, посередине жизни я вдруг скатываюсь с очень хороших условиях в условия невыносимые, то значит, такова моя судьба, которая определяется корнем моей души. И это то, что я должен, и это мое испытание, и его я должен выдержать. Вот в чем глубокое понимание той самой извечной проблемы. Цадик вирало, праведник которому плохо, грешник которому хорошо. Все заложено в самом деле в том глубоком замысле, который предшествует творению мира, в замысле целетворения.